Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, ставьте лайки, обязательно залетайте в чат, пишите, делитесь вашим мнением, переписывайтесь друг с другом, все это можно там делать. Если не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже к вашим услугам. Значит, Хисшадо пишет, так, я не подох, 42 исполнилось, не тяни, наверное, на все про температуру, а вы как считаете? Что-то я не понял, что написали Хисшадо, 80-33, вижу счетчик. Так, Сергей спрашивает, историк моды Васильев выступает в МГУ, это нормально, как будто я историк моды, или я ректор МГУ, или хотя бы декан, я в МГУ не был, сколько лет уже? Много, когда я там выпустился, даже не помню. Так, пожелаем Георгию Вячеславовичу поклон, пишет Виталий Фили, а то давно ему не адресовали. Пусть разогревает стул в формуле музыки по Тейлор Свифт. А он, кстати говоря, на следующей неделе. Не, на этой кто? Кто на этой неделе, Георгий Вячеславович? У вас в гостях.
Дима Корс.
Дима Корс? Ну вот, не фартануло все-таки. Дима Корс будет. Ну, может быть, это тоже будущий артист года. Нет, человек года. Это не артист года. Тейлор Свифт у нас не артист года, она человек года. Так, начали смотреть «Слово пацана», спрашивает Михаил. Нет, не начал. До сих пор. А что, как-то мы вчера уже все обсудили, зачем это смотреть. Уже неинтересно. Олег пишет. Здравствуйте, хорошего эфира. В общем, всем здрасте. Что у нас тут интересного? Ну, во-первых, про Тейлор Свифт я вижу, тут еще многие спрашивают, еще поговорим про Тейлор Свифт. Последняя новость интересная прилетела вот прям за минут 15, наверное, до начала нашего эфира, что в Одинцове убит Илья Кива. Ну, или найден мертвым, как минимум, не факт, что он убит. Это такой бывший депутат Верховной Рады Украины, который перебежал к нам в 22-м году, да, там в начале, прям в феврале, по-моему. Бывший соратник Яроша по правому сектору. Интересный персонаж, то есть перекрашенный прям вообще по полной программе. По полной программе перекрашенный. И вот он в очередной раз перекрасился, когда перебежал к нам, и тут вроде как найден мертвым, где-то в каком-то коттедже. Пока еще информация проверяется, будем следить за тем, что там происходит. Не скажу, что я как-то буду сильно оплакивать этого персонажа, конечно. Но интересно все-таки, это при каких таких обстоятельствах вдруг его не стало? Кто его? Он сам? Или его? Кто его? А это не Бабченко 2.0, пишет Виталий Фили. Пока неизвестно. Пока неизвестно. Ну, такова судьба предателей, пишет Миша Николаев. Ну, я бы пока не бросался громкими словами. Непонятно, что... ну, вот смотрите, окровавленное тело обнаружили лежа... Это вот прям вот всю секунду мне пришло издание Мэш. Окровавленное тело Ильи Кива обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля Village Country Club в деревне Супонево. По информации Мэш, на правом виске была резаная рана, на левой части лица гематома. Ну, то есть как-то с кем-то типа подрался, что ли. Черт его знает. Ну, я вообще не удивился бы, если бы ему просто вот кто-то подошел бы и предъявил за прошлое, так сказать. Вполне могу себе такое представить. Будем, в общем, следить за тем, что с ним случилось. Почему предатель хороший мужик был, еще по НТВ в передаче снимался. Он в передачах разных снимался. Вы почитайте о том, кем он был до того. И что он говорил и про русских, и про Донбасс. И что с ними со всеми надо делать, и главное, что он сам делал. Он там прошедший АТО человек, это на самом деле. Поэтому добрых слов не дождется, а вот что с ним случилось, абсолютно точно интересно. Итак, что у нас есть еще из интересного? Ну, давайте начнем, наверное, с поездки Владимира Владимировича Путина. Сегодня Владимир Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. А у нас есть картинка? А давай мы покажем картинку, как, значит, там встречали. Встречали, как принято встречать человека, который находится в международной изоляции, конечно, да. Вот это вот прям изоляция по полной программе. Летят самолеты, которые выпускают вот этот дым в цветах нашего флага. Армия, оркестры, верблюды, вообще все, что только угодно. Кортеж едет красиво, все это снимают. Вертолеты, дроны, самолеты, да все что угодно. Отовсюду все это снимали. Ну, короче говоря, прям изоляция по полной программе. Сразу вспоминаем, как встречали президента Германии в соседнем Катаре, а точнее, как его не встречали вообще. В общем, параллели, да? Проводим параллели. Он приехал в Объединенные Арабские Эмираты, уже завершил разговор с тамошними лидерами и выдвинулся в Саудовскую Аравию. Сказали, что должны были разговаривать обо всем на свете, на самом деле. Ничего конкретного не объявляли, но при этом обозначили некоторый круг тем. Давайте так, на ваш взгляд, что можно обсудить интересного в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии? Как вам кажется, зачем президент Путин полетел в эти страны? И что бы вы на его месте там обсуждали? И как расцениваете подобную поездку? Это демонстрация провала тактики по изоляции России и президента Российской Федерации? Или это, типа Арабские Эмираты, господи, да кто там ваши эти союзники? Знаете, вот эта старая песня. Кто там союзники? Да, это Арабские Эмираты, бедуины какие-то там, значит, еще 50-70 лет назад на верблюдах там катались по пустыне, и вот только сейчас, значит, немного каким-то образом встали на ноги. Разные варианты возможны, я, главное, разные варианты уже даже видел, в том числе и в интернете. Вот белорус пишет, что поехал отдыхать. Ну да, Дубайский автономный округ решил посетить президент России. Называется криптомиллионером, инфо-цыганом и эскортницам выдохнуть. Приехали не за вами. Приехали навстречу. Все в порядке, не переживайте. Какой интересный номер там у машины Путина. Ну-ка, а можешь отмотать назад? Что это за номер у него там такой на машине? Это дубайский номер у него? А же он должен перемещаться не дубайский, а это Абу-Даби, да? Это Арабские Эмираты. Что за номер там на машине? Ну-ка, я у себя даже открою. Так, ты мог не включать заново, в принципе. Я мог у себя просто перемотать. Что там за номер? Да, слушай, он на каких-то местных номерах, да, как будто приехал туда. Интересно. То есть у них, наверное, по закону нельзя перемещаться. Или это наш дипломатический номер, что тоже может быть. Вполне. Они могли повесить дипломатический номер. Но это просто его машина. Конкретно Владимира Путина. На вот этом супер длинном Аурусе только он ездит. Ну, в общем, да, интересно достаточно. 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит Москва», латиница в одно слово. Как расцениваете поездку Владимира Путина в Абу-Даби, в Объединенные Арабские Эмираты и вот в Риад? Он тоже вроде как сейчас прям едет. Может быть, приедет прям во время нашего эфира. А вы видели нового Арестовича? Сказал, что поставили мы не на ту команду. Смотри, как Путина встречают, который в изоляции. Не видел. Я не настолько слежу за Арестовичем, честно признаюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, это я, Андрей. Ну, что могу сказать? Ну, Владимир Владимирович, конечно, молодец, красавчик. Внешнюю политику очень хорошо делает, но внутреннюю, конечно, там делает в хорошую сторону. Вот. А по поводу того, что он съездил туда, ну, молодец. Это, знаете, что Россия, была здесь. Ну, то есть она железно займалась, там, ну, они хотели от нее там избавиться, но я думаю, вот, Европа-то, и чего она добилась-то? Только она в минусе, а Россия в плюсе-то. Uh-huh. А этот шестерка, что он мэр туда приехал, тоже в ОАЭ, и что, стоял полчаса, Никто его не встретил.
Ну да, только он не в УАЭ приезжал, а в Катар, но это там рядом, да. А, так, в первую очередь это большой факт Европе и США, пишет His Shadow. Ну это да, это определенная демонстрация. Причем ведь здесь демонстрация даже не столько от России, сколько вот от Арабских Эмиратов, и мы еще посмотрим, как это будет выглядеть все в Саудовской Аравии, я думаю, что они тоже не оплошают, я думаю, там тоже будет красиво. Они такую картинку подают не просто так. То есть они прям демонстрируют, вот кого уважают по полной программе. Вот это приехал президент Российской Федерации. И мы его встретим. Вот прям по полной программе, по-царски. Ну, слушайте, я давно не видел, чтобы кого-то так встречали. Из последних больших громких визитов у нас был визит Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты Америки. Мы недавно с вами это тоже обсуждали. И там тоже было достаточно серьезно, да? Но вот без такой помпы все-таки встречали. Потому что Соединенные Штаты, Китай, достаточно напряженные отношения, странные, там, то ли враги, то ли не враги, то ли главные торговые партнеры, но все равно встретили, как подобает большого мирового лидера. Но этот, я такого, честно говоря, может быть, даже и никогда не видел, что кого-нибудь так встречали. Мы тоже так Си Цзиньпиня, по-моему, не встречали вот таким вот таким торжественным способом. Поездка Путина — это сокращение добычи нефти и расширение БРИКС. Причем все это в ближайшее время. Украинские паблики сегодня просто с ума сходили насчет того, как Путина встречали. Вот украинские паблики я читал. Да, вот украинские паблики я читал, там, конечно, дупу подорвало по полной программе. Там вот все как надо было. А, настоящие пацаны звонят, красавчик, шестерка. Ну, а что, вы видели, какой у нас сейчас самый модный сериал? Чего вы ждали-то? Ну, арабы в пафос умеют, это точно. Арабы в пафос умеют, арабы умеют вообще, в принципе, вот в посылы. Я не раз и не два еще буду вспоминать Штайнмайера, которого не встретили. Можно вспомнить Блинкина. В Саудовской Аравии же это... А, нет, это тоже это в Эмиратах было, да? Или в Саудовской Аравии? Где это было? Вот я точно не помню. Где, куда ездил Блинкин-то? По-моему, в Саудовскую Аравию. Когда его заставили... По-моему, да, Аравия была. Когда его заставили целую ночь прождать встречи. То есть он прилетел, встреча была назначена, и там встреча не состоялась, заставили его целую ночь ждать, ожидать этой встречи. Это ж все звоночки, это ж все знаки. Такие своеобразные знаки внимания. Расцениваю так, а говорят, никуда не ездит. Так ведь ездит же, вот вам и международная изоляция. Именно так, да. Главное, чтобы саудовский оркестр наконец-то выучил наш гимн. А то Путин к саудитам приезжал в 2019 году к королю Салману, и это была лажа. Посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Украина бомбанула по поводу F-16, начертили флаг России, лучше бы им отдали. А это еще F-16 бы летали, да? Вот это совсем красиво. Это просто, да, триколорный F-16, нехилый пожар в свинарнике вызвал, пишет Дробек Сергеевич. Это еще F-16. Великолепно. Наши заокеанские партнеры, значит, в шоке. Я пытаюсь заменить просто некоторые словосочетания, которые здесь от ОФВ там прислал. Но будут делать невозмутимые лица. Надеюсь, Путин договорится об отмене виз с саудовцами. Я был бы благодарен, а то я туда намазал лыжи. В январе покачу туда, сэкономлю 140 суверенных долларов. О, вы туда поедете? Интересно. Потом обязательно расскажете, как оно там. Пашинян обещал исполнить решение международного суда. Вот клоун-то. Не хочу про Пашиняна, честно говоря. Если наши парни с Божьей помощью уничтожат этих ублюдков США и НАТО, то и весь мир будет плевать им в харю. Это хуже, чем физическое уничтожение, пишет Грик. Ну, это вообще просто тенденция достаточно интересная. И по средствам массовой информации посмотрим. И по... Что нам писали? Вот на какой ноте завершали прошлый год? Давайте попробуем с вами вспомнить. Тоже примерно вот декабрь 22-го года. Значит, шла фона история с успешным контрнаступлением украинских войск на Харьковском и Херсонском направлениях. Было? Было. А, раскручивалась история про поставку танков и самолетов вовсю. Помните, сколько было тогда разговоров о поставках танков и самолетов? Там был вопрос не в том, поставят или не поставят, а когда, наконец, поставят. Вот так ставили вопрос. А, потом они собирались нашу нефть ограничивать цену на нашу нефть, поставки и так далее. Все, экономика должна была рухнуть. Я очень хорошо помню, это такой из личного опыта, как я ровно год назад посмотрел ролик на YouTube на достаточно большом популярном канале. Это какой-то американский блогер делает. Там его лица нет. Он, грубо говоря, там все разбирает по картам. Ролик назывался «Почему Россия...» Ну, там глагол «коллапс» применяется. Ну, в общем, почему Россию ждет коллапс? Почему Россия разрушится? Вот такие ролики выпускали на Ютубе. Разные эксперты налево и направо рассказывали нам, западные в первую очередь, я сейчас про западные СМИ говорю, рассказывали нам о том, как Россия развалится, и все, значит, Россия все на свете проиграла. Посмотрим давайте на... ну, журналы, я молчу про то, кого они называли главным человеком года в том году. Все. Как по взмаху волшебной палочкой. Все называли одного и того же Зеленского. Да? И «Тайм», и «Политика», и «Форбс» все пели оды Зеленскому. Давайте посмотрим, что случилось спустя год. Спустя год они сами же признают провал санкций. Провал санкций в области нефти. Они просто будут вынуждены признать поражение с точки зрения изоляции России. Человек года теперь Тейлор Свифт. А Зеленского там нету даже близко в этом списке. Да, она обогнала, конечно, и Си Цзиньпиня, и Путина. Это попозже. Но, тем не менее, Тейлор Свифт, а не Зеленский. Человек года по другой версии у нас... Кто у нас там был человек года? Поляк какой-то у нас был, по-моему, человек года по другой версии. Ну, короче, Зеленский там в рядах людей, которые мечтают, но вряд ли его мечтам суждено сбыться. Год прошел, а мир вообще поменялся, с ног на голову перевернулся весь. Хотя, на мой взгляд, вот те авансы, которые, а это мы уже понимаем, что были авансы, которые они раздавали в прошлом году, они были сильно преждевременны. Они как будто... У нас часто бывает такая риторика, что мы недооцениваем тех или иных соперников, нельзя расслабляться, они нас дезориентируют, они пытаются сбить нас с правильного пути, это все дезинформация, посылаемая среди их, значит, через их средства массовой информации, ни в коем случае нельзя расслабляться, Генштаб знает, как надо, надо до конца вперед, не оглядываясь и несмотря ни на кого, ни на что, делать свое дело. И это правильно. Но есть ощущение, что на самом деле недооценка произошла с той стороны. Они нас недооценили в какой-то момент. Почему так случилось? Непонятно. Ну, казалось бы, почему вы вдруг решили недооценить Россию? Но, тем не менее, это же произошло. А нет ли у вас ощущения, что мы сейчас относимся к Китаю, как некогда к США? Не взращиваем ли мы своими руками гегемона, с которым потом придется бороться? Или для нас это недосягаемая величина, пишет 13-й воин. А вы считаете, что мы взращиваем гегемона из Китая? Я, честно говоря, не уверен, что Россия может взрастить гегемона. Гегемон, он как-то сам по себе взращивается. Китай сам прекрасно справляется с этой ролью без помощи России. Америка, скорее, взрастила гегемона в лице Китая. Вот это да. Америка недооценила китайские возможности. Абсолютно точно. Вот там, в начале 90-х где-то. А Россия, не уверен, Россия действует в рамках реальных политических возможностей, на мой взгляд. Имеем дело с тем, что вот с теми картами, которые у нас есть сейчас на руках. Помните, как в 2000-х Владимир Владимирович на истребителе летал? Сейчас тот перформанс перебит. Это вы имеете в виду в Эмиратах? Не знаю. Ну, это было красиво. Надо признать, это было красиво. А что за тема с производством снарядов в Азербайджане для ВСУ? Это реально или фейк? Азербайджанцы вроде как это опровергли по официальным источникам. Я, по крайней мере, видел опровержение. Так, вчера Украина коллективно отменяла и плевала с разбегу на Марокко. Граждане хохлы, в скобочках не украинцы, откопали фейковую новость, что США поставили 500 Брэдли марокканцам, и Тернополь, Рахов, Киев озарились яркими всполохами и начали кричать «кинули-кинули». Я про Марокко не слышал. Ну, там вот сейчас на каждом шагу такая история. Там прям зрада идет полнейшая. Мы вчера с вами обсуждали, что это может быть такой расчет, что они сейчас немножечко поставят их на место, потом деньги дадут. Но есть ощущение, что они могут перегнуть. Вчера же был момент, когда Зеленский должен был выступать в Конгрессе США. перед, насколько я понимаю, и той, и другой палатами парламента, с просьбой, ну, это в ночь происходило, с просьбой предоставить такие им финансирование и оружие. И в последний момент его выступление отменили. Вот просто буквально за несколько минут до. По информации, которая появилась, типа он а-ля сам отменил. Но вообще это, конечно, выглядит как, ну, это уже даже не пощечина. Это какие-то неэфирные вещи. Проспал, может, пишет XMR. Да нет, ну, скорее всего, просто ему определенным образом дали сохранить лицо, но не дали выступить. Республиканцы вообще сказали, что мы слушать ничего по этому поводу не будем. У них свои там требования. Они за счет финансирования Украины хотят протолкнуть несколько своих, так сказать, маневров, связанных с границей, там, с охраной границы. Это история, которая идет полностью вразрез с политикой Байдена. Поэтому Байден не может поступиться своей политикой внутренней, связанной с миграционным вопросом. А республиканцы пытаются его таким образом продавить, играя на вот, этом украинском вопросе. И здесь, на самом деле, самая настоящая вилка для Байдена. Причем вилка не с точки зрения решения, а с точки зрения, что и в глаз этой вилкой, потому что у него правильного варианта ответа-то нет. Накануне выборов, что одна история, что другая, практически как выстрел себе в голову. И соглашаться ни в коем случае нельзя, потому что если он вдруг согласится на условия республиканцев, они смогут протолкнуть все свои инициативы по поводу ограничения границы, то доступа там, ну, это про мексиканскую границу идет речь. Если они протолкнут, каким-то образом ее закроют, это будет удар по одному из его самых главных тезисов. И удар со стороны трампистов. Это трампистская инициатива. Вспомните стену, которую он там собирался строить. Это же чисто история Трампа. Перед выборами реализовать инициативу Дональда Трампа ради другой страны, где-то там, на другом конце географии, это самоубийство политическое. Оставить Украину в том состоянии, в котором она есть сейчас, не давая ей денег, сделать так, чтобы она в итоге рухнула, чтобы фронт обвалился, чтобы там какой-нибудь военный переворот случился и так далее. Но это, конечно, не совсем политическое самоубийство, но это, по крайней мере, выстрел по ногам. Я уж не знаю, кто будет эти выстрелы наносить, но выстрелы будут раздаваться, это точно абсолютно. Поэтому вилка. Какие у нас прекрасные звуки. Что вы думаете, это произошло? А это Евгения Фомина зашла в студию. Суставчики скрипят, да? Потихонечку. Сейчас с новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 6 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, везде подписываемся. Везде ставим лайки или эквивалентную кнопочку какую-то прожимаем. Не нажимаете, если, то вас, скорее всего, ударит током. Вероятность 99,8%. Четко высчитывали, специально звонили там ученым, академикам, они все это высчитали. Вероятность именно такая. Имейте в виду. Итак, значит, смерть Киева мнение, пишет Хипнодиск. Да уже говорил я про смерть Киева и про мнение. Нет у меня пока никакого мнения, нужно какие-то данные, чтобы еще поступили. Кто вальнул интересно Киеву, пишет Вячеслав. Очень интересно, это правда, надо... Ну, его, судя по всему, явно вальнули. То есть это какое-то убийство, учитывая по характеру травмы, которых сообщается на данный момент. Я, правда, все это видел только исключительно в тексте, в телеграм-каналах, и по-другому больше пока никто не видел. Смотрим, ждем за развитием событий, и как это все произошло. Я думаю, что мы узнаем, кто конкретно это сделал в ближайшее время. Но от этого менее интересно не становится. Итак, журнал «Тайм». Знаете, такой. Известен этот журнал в основном по всему миру тем, что у них разные красивые обложки бывают, и они объявляют человека года по версии журнала «Тайм». Считается престижная такая достаточно история. По крайней мере, у нас тоже считалось. Там и Владимир Путин становился этим человеком года, по-моему, несколько раз по версии этого журнала. Я не точно не помню, в каких годах, но не сильно важно. В общем, все об этом всегда рассказывают. Не сказать, что прям следят, но когда эта новость появляется, она становится достаточно, достаточно знаковой. В прошлом году человеком года по версии журнала Time был Владимир Зеленский. Вот так вот. В этом году человек года по версии журнала Time Тейлор Свифт. Как вам Тейлор Свифт, для того, для тех, кто не знает, это поп-звезда американской эстрады, певица, певица ртом. Когда-то она была кантри-звезда, теперь она поп-звезда и человек года, по версии журнала Time. А обогнала она в этой борьбе и Владимира Путина, который был одним из человеков, одним из людей, которые был номинированы на, были номинированы на эту награду. Обогнала она Си Цзиньпиня. Обогнала она людей, которые, главного там, генерального директора компании, которые разрабатывали чат-GPT, искусственный интеллект, вот эта вот вся история. В общем, много кого обогнала, честно говоря. По-моему, Лионеля Месси она обогнала в этой же категории. Он, правда, взял спортсмен года, у них тоже есть такая награда. У вас хочу узнать о следующее. Как вам кажется, с чем связан такой резкий поворот? Почему год назад это Зеленский, это стопроцентная политика, это позиция политическая, высказанная журналом, олицетворяющая позицию западного мира. А сейчас это певица ртом. Певица, ну, наверное, ну, неплохая, как бы на вкус и цвет, но так поп-звезда или певица ртом. А есть разница какая-то, мне кажется, что одно, что другое, это одно и то же. Она там, у нее какой-то был большой концертный тур. Я вообще, признаюсь, ничего не слышал про Тейлор Свифт на протяжении всего этого года. Ни одной новости, ни одной песни. Она, кажется, выпустила какой-то новый альбом. Она выпустила какие-то клипы, ездила где-то с каким-то мировым турне. Я ничего не слышал про Тейлор Свифт. Но это, наверное, исключительно только моя вина. В принципе, она действительно это делала, действительно ездила. У нее какой-то бешеный концертный тур. То ли идет, то ли запланирован. Какой-то фильм-концерт она выпустила. Этот фильм-концерт якобы посмотрел, посмотрели все, кто только мог. Я в этот список не вошел, но, может быть, вы вошли. Но, тем не менее, даже, в принципе, ну, неважно, насколько хороша была Тейлор Свифт в прошлом году. Пускай она была невероятно хороша, но просто именно абсолютно аполитичная фигура, которая ни у кого в мире не ассоциируется с большой глобальной политикой, ни с одной войной, ни с одним, там, ни с одной партией, ни с одной страной, кроме Соединенных Штатов Америки, не ассоциируется этот человек. Это чистой воды поп-икона. Звезда, селебрити, как хотите, инфлюенсер, такое тоже есть прекрасное слово. Как хотите, так и называйте, но это не... Не политическая фигура. Прошел всего лишь год. Еще раз, в прошлом году был Владимир Зеленский. С чем связываете такую историю, вот почему Тейлор Свифт стала человеком года? С чем связываете такое резкое изменение всего лишь за 12 месяцев? И давайте попробуем узнать, кто ваш человек года. По версии конкретно вот вашей. Есть ли у вас вообще какая-то градация? Вы можете так вот раз и навскидку сказать, вот тот-то, тот-то, Иван Иванович Иванов, по моей версии, человек 2023 года. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал говорит Москва, группа ВКонтакте, Телеграм-канал радио говорит МСК-латиница в одно слово, там у нас идут прямые трансляции тоже. Подключайтесь где вам угодно, где вам удобно, подписывайтесь. Без проблем, все, всех возьмем, всех согреем, все будет хорошо. Поэтому заходите, у нас очень комфортно, очень мило и дружелюбно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Лимонад Джо.
Здравствуйте, Лимонад Джо. Давно не слышали с вами.
Да, давно. Для меня человек года, вот сегодня послушал девушку, у вас выступала Ева Меркачева.
Да.
Мне очень понравилось. Угу. Меня на человек года.
Да, по какой причине?
Полезного. Это в правозащитной сфере.
Угу. Правозащитник Ева Меркачева, по вашей версии, человек года. Хорошо, а на втором месте кто?
На втором месте кто?
Да.
Лионель Месси.
Лионель Месси, это поддерживаем. Ну и давайте троечку.
Троечку?
Замкнем, да. Бронза.
бронзовую медаль завоюет.
Ну ладно, тогда золото и серебро, на этом ограничимся. Месси и Ева Меркачева, причем Ева Меркачева выиграла. Ну, надо ей позвонить и сказать обязательно об этом, чтобы она была в курсе. В 2006 году мы с вами были людьми года, в 2007 Владимир Владимирович Путин. В этом году сделал бы коммуниста Владимира человеком года. У чувака с юмором отлично, пишет Мегаватник. В рамках своего окружения считаю таким человеком себя, пишет Хисшадум. Виктор Орбан в одиночку бьется с машиной Евросоюза. Вот так вот, это по мнению Кирилла человек года. Пиар-поддержка тура, по версии Светланыча. А я много услышал, знаете, таких историй, что там мнений, точнее, что это вообще все купленная история пиарщиками Тейлор Свифт. Кто-то ссылался на ее очень богатых родителей. Я, честно говоря, ничего не знаю про ее богатых родителей и насколько они богаты. Могут ли они себе позволить купить статус человека года в журнале Time? Мне кажется, что это достаточно дорогая реклама. Но даже если это так, почему-то в прошлом году никто не покупал раскрутку своего тура в журнале Time. Там стал тот, кто должен был стать в прошлом году. А сегодня, в 23-м, Тейлор Свифт. Разброс бешеный просто какой-то. Я вообще, когда увидел в этом списке Тейлор Свифт, когда опубликовали список людей, которые номинированы, я сразу подумал, что выиграет она. Потому что она уж больно выбивалась из всего остального ряда людей, которые там были. Ну, даже вот этот мужик, я не помню, к сожалению, как его зовут, который генеральный директор компании OpenAI, которые разработали ChatGPT. Ну, по крайней мере, это точно один из самых важных людей начала года, потому что там весной, в начале лета нейросети и все, что было с ними связано, это ChatGPT, это была новость номер один. Все это обсуждали, все с ним игрались, он взламывал Пентагон, там, что он только не делал, этот ChatGPT. Ну, есть причина, почему этот человек может стать человеком года. Путин, Си там и другие политические деятели, тоже понятно. Я не помню, была ли там фон дер Ляйен или нет. Ну, неважно. Но Тейлор Свифт, ну, елки-палки, ну, это совсем. Как будто стараются увести аудиторию журнала Time, вообще, в принципе, аудиторию всего мира, куда-то максимально далеко от политики. Потому что если вот вы представите что-нибудь самое далекое от политики, что можно себе представить, это будет Тейлор Свифт. Ну, она действительно очень далеко от Ближнего Востока, от Тайваня, от Украины, от проблемы с мексиканскими беженцами. Она про поп-музыку. Поет на сцене, танцует, играет на гитаре, с красной помадой, блондинка. Это прям очень далеко от проблем на границе с Мексикой, понимаете? Вот нет ощущения, что просто таким образом они уводят куда-то очень сильно в сторону. Так, Сергей пишет, Виктор Пригожин. Виктор Пригожин. Хорошо. Будет отпевать, будет отпевать Зеленского скоро, пишет белорус. Так, добрый вечер. По моей версии, это не один человек, а собирательный образ. Русский солдат, пишет Иван. Такое, кстати, тоже бывает. Они бывают, признают. Собирательные образы тоже. Только Путин, пишет Василий. Очень даже закономерно. В прошлом году пианист, в этом году певица, пишет Сермиха. Это они ансамбль собирают, я понял. На безрыбе и рак рыбы, пишет Волков Александр. А чем еще певицы бывают? Да, честно говоря, не знаю. Может быть, бывает еще чем-то. Люди бывают такие талантливые порой. Знаете, посмотрите и диву даешься. Она может стать президентом США. Может, это предвыборная кампания, пишет Денис Сотый. Не думаю, что это может быть предвыборная кампания. Рановато пока Тейлор Свифт президентом Соединенных Штатов становится. Слушаю вас, здравствуйте. Может, будущее.
Человек года еще можно говорить?
Нужно.
Как ни смешно, профессор Соловей.
Угу.
Ну, такую дал.
Почему?
Ну, даже не могу объяснить. Сенсации делает каждый день.
Ну да, но такие сенсации мы с вами можем делать.
Да вряд ли.
Придумываешь просто из головы и все.
Нет, нет, это надо уметь.
Это надо уметь. Ладно, хорошо. Интересно, он вообще иноагент, не иноагент? На всякий случай скажем, что он иноагент. Я не уверен. Ну, на всякий случай. Человек года Иосиф Пригожин пишет. Сливают Зеленского в Украину. Всем ВСУшникам вызывать Волгу, пишет Василий. Пранкер Вован и Лексус, пишет Павел Счастье, по его версии. Это люди года. Зачем нам играть в эту игру «Человек года»? Игра не наша, правила не наши, это их история, зачем нам это? А почему? Какие правила? Нет никаких правил, сами себе, мы же не составляем официальный рейтинг. Они своего опубликовали, мы пытаемся понять, на основании чего они сделали такой выбор. А вы можете называть вашего «Человека года» вообще как угодно, основываясь на чем хотите. Хотите, это вот будет приколдес, как бы вот нам звонили люди сейчас, говорили. Хотите, это будет на серьезке. Можете прямо какую-нибудь аналитическую базу под это, подо все подложить, а можно просто прикольнуться. Вы, кстати говоря, судя по всему, не сильно далеко от журнала «Тайм» в этом уйдете. Итак, что думает о Тейлор Свифт, музыкальный эксперт справа? Что думаешь о Тейлор Свифт, музыкальный эксперт? Рожь скорчил, ничего не думает. Не любишь Тейлор Свифт? Он не любит. Не ждите, короче, Тейлор Свифт. Пригожин 100%, пишет 13-й воин. Я думал про Пригожина, что он мог бы, в принципе, оказаться в их списке в определенном смысле. Но обратите внимание, как быстро списывают, вот, внимание уходит от подобных фигур. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы же сказали, что это «Лимузин», да. Да, сказали, что можно прикалываться же, да?
Можно можете, да, конечно.
Ну, тогда Филипп Киркоров. Объясню, почему.
Давайте.
Смотрите, из-за всей вот этой богемной тусовки, которая пыталась там что-то говорить против, высказывать какую-то свою точку зрения, в итоге оказались за границей, этот парнишка, он просто молчал, и теперь даже, по-моему, будет участвовать в «Голубом огоньке». Меня это вообще очень сильно прикололо. То есть он оказался самым умным из-за всей вот этой вот, скажем... группой лиц, которая с ним была весьма близко знакома. И, в общем, он поступил умно, надо сказать. Угу. Не знаю, каких точек зрения он придерживается, не хочу за него, так сказать, ничего говорить, но наблюдаю, опять же, не являюсь поклонником его творчества, хотя признаю, что певец он хороший. Вот. Но, наблюдая со стороны за его реакцией по поводу последних событий всех, просто тишина. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Поэтому...
Так, что-то у нас со связью с «Лимузином», но мысль ясна, да, то есть Филипп Киркоров как самый умный с нашей эстрады человек. Владимир Синси пишет «Дзюба», Василий пишет «Адам Кадыров, человек года», однозначно, смешно. Бабаян, человек года, по версии, говорит «Москва», я так решил, пишет 13-й воин, я думаю, он не будет не против. Ну, хоть не Кончиту Вурст выбрали, уже хорошо. Да, кстати, белую, богатую девчонку выбрали, это для них не свойственно достаточно, то есть не черную и бедную, хотя бы в прошлом, а богатую и белую. У них такое в последнее время редкость. Так, что есть здесь еще? Кстати, Вован Лексус точно. Кстати, сегодня на первом после нулей вновь их передача. Интересно, что они там выдадут. Хотя, честно признаюсь, я вот, ну, смотреть прям постоянно не смотрю. В основном по новостям реагирую, уже потом смотрю их выпуски. Если там что-нибудь бомбическое. И на телевидении, и в интернете ровно так. Смотрите, Зеленский и западные лидеры явно не справились со своими задачами. Путин и Си, другие политические деятели противостоят Западу. Не будут людьми года, даже если заслуживают. Остается Тейлор Свифт. Слили. Ну вот, Зеленский и западные лидеры явно не справились со своими задачами. То есть, таким образом нельзя подсветить неудачи. То есть, ну, кто-то говорил, что Тейлор Свифт — это политическая борьба, политический ход. Предположим. Действительно, оно так было бы, да, например, она пошла в президенты. Но это вряд ли. Предположим, что другой человек идет в президенты. Кого обычно любит журнал «Тайм»? Ну, предположим, что это Джозеф Байден. Вот представьте, как бы отреагировала в первую очередь аудитория внутри Соединенных Штатов Америки, если бы Байдену дали бы эту награду. На вилы бы подняли журнал «Тайм». Потому что чувствуют, что с настроением народа что-то не так. А значит... Надо как-то по-другому обыгрывать эту политическую историю. А это политика. Это безусловная политика. «Человек года» от журнала «Тайм» — это всегда про политику. Надо здесь всегда искать какое-то второе дно. Ой, какой хороший альбом выпустил Тейлор Свифт. О, боже мой, какая она молодец. Это немножечко... Это, конечно, при всем уважении, да? Но не тот уровень. Соответственно, мы должны искать, кому выгодно. И что выгодно? А выгодно... безусловно, слить вообще любую политическую повестку. Все это стереть и сделать прозрачным. Она, конечно, есть. Но лучше на передний план мы вытащим что-нибудь такое, что нравится всем. Чтобы люди особо не задумывались. Потому что, когда начинают задумываться... Ну, вот поставь ты сейчас туда искусственный интеллект, например, да? Кстати, искусственный интеллект, на мой взгляд, это был бы самый безобидный вариант. И самый такой, самый реальный. Поставил искусственный интеллект, ну, можешь вызвать странные эмоции у людей, которые, знаете, вот те, которые в шапочках из фольги ходят и думали, что их с помощью прививок чипируют. Они могут как-то не так отреагировать на искусственный интеллект. Поставишь Байдена... Поднимут на вилы, потому что это смешно, потому что рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов рекордно низок сейчас. Это значит, что не поймут, по какой такой причине он президент года. Что он сделал для того, чтобы... Человек года, не президент года, человек года. Что он сделал для того, чтобы заслужить такой титул? Да ничего. Берешь, ставишь Си Цзиньпиня или Путина. Ну, тут вообще не поймут, потому что это же враги. Это же потенциальные соперники. По поводу приема Си Цзиньпиня там-то устроили черт знает что. Республиканцы накинулись на Байдена, всех демократов, на губернатора Калифорнии, которого называют, кстати, одним из вероятных кандидатов тоже в президенты Соединенных Штатов Америки, если вдруг что-то случится с Байденом, переклинит, и он в итоге туда не пойдет. Они загнобили этих двух ребят, потому что вы устроили здесь прием. Коммуняки из Китая, мы вот так вот коммунистов из Китая теперь встречаем, как королей мира. Бомжей куда-то вывезли, улицы перекрыли. Типа вот так вот встречает коммунистов главная демократическая страна на свете. Такая была риторика. Си Цзиньпинь не подходит. Путин? Ну это вообще, это просто взять, застрелить Украину на месте. Вот сейчас если вручить награду Путину. Нельзя вручать награды Путину, ни при каком раскладе. И так уже за коллег там из соседней редакции «Политика» и так уже зачмырили за Эльвиру Набиуллину, что она там попала каким-то образом в список. Нельзя. Поэтому надо вообще, в принципе, дистанцироваться от политики. И отсюда у нас вылезает Тейлор Свифт. Так, я думаю, где у меня сообщения? Вот они все, я не, просто не отмотал наверх. Трамп, «Голубой огонек», сняли, там есть Киркоров. Трамп, причем здесь Трамп, причем здесь Киркоров, как они оказались в одном предложении. Шаман, человек года, пишет PC. Ну, вы так вот, я понял, не по миру пошли, по России как будто. Человек года в России, по-моему, у вас такая награда. Если говорить о шорт-листе, пишет Добрый Док, Виктор Орбан номер один, Диана Арбенина номер два, пианист Лосев из Ютуба номер три, который пытается музыкой примирить русских и украинцев. Да, я видел эти видео, он не всегда пытается примирить, я так скажу, он... очень часто и троллит. В последнее время как будто мирит, но изначально троллил. Ну, Владимир Владимирович точно покруче будет. Ну, думаю, они его для того и выдвинули, чтобы не избрать в итоге. Тоже правда. Тоже правда. Есть в ваших словах. Когда Алексей Гудошников будет баллотироваться в президенты, спрашивает Палыч. Молодой, мудрый, энергичный, обеими руками был бы за. А ему можно уже? Ну, 35 есть, у нас же 35. Есть гудку 35? Надо будет у него узнать как-нибудь. Есть бы у него. Я бы Такеру Карлсону бы дал. Пишет Брест. Хорошая, кстати, кандидатура Такер Карлсон. Это интересно. Но его в списке не было. А он просто не особо рукопожатный в последнее время там среди вот этих демократических, либеральных СМИ. Поэтому его нельзя было туда включать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А мне тоже нравится очень. Я бабушка Света.
Здравствуйте,
из Раменска. Мне очень нравится Алексей Гудошников. Я прямо живу, слушаю его. Молодец, умничка. Вот бы мне бы так человек года, чтобы был.
Спасибо вам. Вам спасибо. Я думал, сейчас скажет, что я очень сильно люблю Тейлор Свифт. И вот тут, конечно, надо было бы закончить эфир. Ну вот уже два голоса пишет Палыч. А что у нас тут какая-то предвыборка пошла? Он что, в президенты метит? Я что-то пропустил? Что происходит-то? Он в президенты метит? 36 ему пишет PC. То есть может, да? 35? Ты спросил, что ли? А, ты увидел? Говорят, 35. Ну, то есть может при любом раскладе. Идея, я не понял, что-то. Вообще, в принципе, как-то не это. С ее точки зрения, опрометчиво, мне кажется. А мы сейчас под монастырь Гудошникова не подводим с вами, вот хором прям все вместе, нет? А, Алексей хороший мальчик, его бабушки любят, пишет Миша Николаев. А, так, человек года, Человек-паук, пишет Агасой. Почему-то Человек-паук, ладно, хорошо. А, да, пишет Олег, в эфире сегодня хотел. А все-таки он действительно хочет, ладно. Хорошо. А, короче говоря, может поженить Гудошникова и Свифт? А, это президент первой леди или президент-вице-президент у нас? А у нас нет вице-президента. Тут такой связки не пойдут. А, короче говоря, достаточно интересная номинация. Особенно учитывая то, что все подобные списки за этот год обошли стороной украинских деятелей, а главное, президента Украины Владимира Зеленского. Нету ни одного списка, который бы его назвал самым влиятельным, самым мощным, самым главным, самым ярким, самым блистательным, самым великолепным человеком года. Нету ни одного. Сейчас это модно. Сейчас делает каждое второе издание подобные списки. И вот ни в одном он не выиграл. Хотя год назад, всего лишь год назад, он выигрывал везде, и как будто у него там даже и не было конкурентов. Вот бывает вот такая судьба. Пригожин, человек года со знаком минус, пишет Елена В. Я вообще вот, интересно, многие вспомнили про Пригожина. Я просто вот, пока ехал сегодня на работу, тоже думал об этой истории, о том, что там журнал «Тайм», «Тейлор Свифт» и так далее, и начал копаться, кого бы я поставил вот на «Человека года». Я так не смог найти, честно говоря, ответ на этот вопрос. И тоже в этот момент вспомнил про Пригожина. Я не знаю, как это сработало, но, наверное, потому что это был один из тех персонажей, который в определенный момент этого года не сходил с первых полос всех главных и не только средств массовой информации в мире. Причем, как только его там не называли. Они успели его перекрасить всеми красками, какие только можно. Он был и победитель, он был и предатель, он был и террорист, кем он только не был. Ну, в итоге, как мы знаем, в принципе, и закончились все эти первые полосы некрологами. Да? Наверное, поэтому человек, которого нету уже, человеком года стать и не может. Да и не заслужил он, я думаю, по мнению журнала «Тайм». Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 6 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, повторяю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда обязательно, ставим лайки. Пишем сообщения в чат, друг с другом переписываемся, спорим, обсуждаем, все, что хотите. Кроме там каких-то оскорблений. Оскорбления мы там не любим, баним. Но это единственное за что. Также есть трансляция у нас во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Уберите со стула Фоминой кнопку, пожалуйста, что он так кричит. Башка, температура раскалывается. Того гляди и сдохну до субботы. Здоровья вам, здоровья. Суть потому, что у вас башка раскалывается от температуры где-то в районе 37 у вас, да? Держитесь только, главное, держитесь. Человек года Роман Вильфанд пишет, Илья, 572. Не успели Россию отключить от Свифт, а Тайм уже рефлексирует. Да, забавно. Появляются все больше и больше новостей там по поводу убийства Ильи Кивы. Вроде как говорят, что застрелили, причем он еще и умер не сразу. Вопрос у меня к... Мы вот сейчас поймаем тех, кто стрелял, или опять не поймаем? Вот во всех этих случаях, которые мы с вами видели за последние несколько, там, ну, почти уже 2 года. Антон пишет, меня забанили? Нет, обожаю эти вопросы. Вот когда спрашивают, меня забанили сообщением в чат. Типа, чтобы я обязательно это прочитал, и чтобы вы были уверены, что нет. Каждый раз, когда происходят какие-то вот такие истории, практически каждый раз, уходят люди, которые были исполнителями того или иного теракта. Ушли в случае с, там, с Дугиной, по-моему, с Прилепиным тоже ушли. Не ушли с Татарским в момент убийства Татарского. Там, ну, эту бабу взяли, но заказчики где-то там, до них не добраться. Вот кто здесь, кто это сделал? Кто убил Илью Киво? И главное, поймают этих людей или нет. Однозначно не поймают убийцу Киво, максимум найдут соучастников, пишет Агасой. А почему? В чем проблема? Так, сейчас я попытаюсь найти. Вот где-то у меня здесь была еще, значит, убит Киво, источник Арти в правоохранительных органах подтверждает смерть бывшего, значит, народного депутата Рады Ильи Кивы. Этот факт подтвердили врачи. Обстоятельства еще выясняются. Ранее, значит, было найдено тело. Ну, то есть все, уже подтвержден, он умер. Он погиб, он убит. Это уже 100%. Остался только вопрос, каким образом его убили. Ну, ладно, продолжаем следить. Так, что у нас есть с вами еще здесь? У нас есть несколько таких расслабленных новостей. Кстати, пока мы с вами обсуждали Человека года, Владимир Путин доехал до Саудовской Аравии. Сейчас, я думаю, и оттуда подтянутся какие-нибудь видеозаписи. Я прошу держать руку на пульсе режиссера нашей трансляции. Если там появится видео, как встречают президента России в Саудовской Аравии, посмотрим. Вообще достаточно продуктивно, согласитесь, да, съездил. За один день сразу красиво и в Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии. Я убежден, что там тоже будет красиво, поэтому, собственно, так и говорю. Знаете что? Сейчас я вам скажу, какая у нас есть новость. Где у нас эта новость? А я не туда смотрю, не в тот чат залез. Сейчас найду. У нас сегодня очень много было инициатив, связанных с детьми. У нас даже, по-моему, завтра будет на эту тему программа «Своя правда». Чуть сегодня все, значит, вспомнили про детей. Ну, вот, Вячеслав Володин заявил о необходимости прививать детям трудолюбие. По мнению спикера Государственной Думы, девочки должны уметь варить борщ и заботиться о будущем муже, а мальчики уметь держать молоток и быть опорой для женщин. Когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже, учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся. Надо думать о нашей второй половине, о женах, о какой мужчина, если у него нет навыков труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни. И параллельно с этим вот у нас еще и в Госдуму приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Мне кажется, что это абсолютно одна тема. И про телефоны, и про то, что надо готовить, значит, женщин к тому, чтобы они борщ умели готовить, а мужики гвозди забивать. Значит, запретили и ограничили, точнее, использование телефонов в школах. Данная норма вступит в силу с 1 сентября. В принятый в ноябре в первом чтении редакции законопроекта, регулирующего вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов на уроках. Интересно, когда вот средства связи, они что имели в виду еще? Рации, там, что школьники использовали, вот, средства связи аж. Помимо смартфонов, что это еще может быть? На уроках речь шла о том, что использование смартфонов допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Как вам кажется, насколько важно вообще, чтобы наши дети, наше будущее поколение, обладали вот этими базовыми нормами, базовыми навыками, причем для мальчиков одними базовыми навыками, а для девочек другими? И можно ли такие вещи привить через школу? Либо это надо делать где-то в другом месте. Это не должно быть учебное заведение. Школа, детский садик, там, я не знаю, колледж и так далее. Это должны делать дома. Это должны быть родители. По-другому никаким образом такие вещи не привьешь. Либо же вообще не надо в этом смысле лезть к детям. Не так уж и важно в современном мире уметь забивать гвоздь мужику, А бабе борщ варить обойдутся, в принципе, без этих навыков. А вот смартфоном пользоваться, вот это важно. А мы почему-то берем и запрещаем на ровном месте. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте,
Убер-анархист. Смотрите, здравствуйте. Да, я вам могу очень интересно про смартфоны в школах рассказать. Значит, у меня жена учитель, да?
Да.
И она про это все знает. Значит, вопрос смартфона раскладывается на два вопроса. Смартфон на уроке и смартфон на перемене в руках ученика.
Угу.
Итак, смартфон на уроке. Если у ребенка нет смартфона на уроке, они не могут списать, соответственно, оценки становятся более объективными, то есть, ну, образовательный процесс как бы прям получает буст.
Угу.
С одной стороны. Но хулиган, который сидит на задней парте, и если раньше он сидел и там стрелял в Counter-Strike в смартфончике,
да,
то отняли у него смартфон, ему становится скучно, он начинает развлекаться прямо на уроке.
Угу.
И он начинает вплоть ходить по классу, орать, срывать, и урок срывается. Количество сорванных уроков хулиганами без смартфонов возрастает на порядок. И получается, у вас в классе 29 детей, условно, не получили знания, потому что одному было скучно, и у него отняли смартфон. Надо отнимать смартфон на уроках или нет? Вопрос. Дальше. Перемена. Вот прям рассказываю, как она мне рассказывает. Прошлая ее школа, в ней был разрешен смартфон. Это все элитные школы Москвы, чтобы вы понимали. Были разрешены смартфоны, и когда она выходила на перемену в коридор, она говорит, это идеально. Все дети сидят на полу вдоль стенок, ни одного свободного места. Все сидят, играют, пишут, общаются, там что-то перепащивают. Вот, все в смартфонах. Сейчас у нее школа, где смартфоны запрещены. Прям как бы родительские комитеты подписали, что учитель может взять смартфон и сделать с ним все, что угодно. У него есть такое право. Вот. И она говорит, это кошмар. Мальчики откручивают унитазы в туалетах и куда-то уносят их, потом никто найти не может. Младшие дети приносят из дома растительное масло и натирают им полы в столовых. Короче, дети дерутся, булят, трахаются, они чего только не делают. В школе творится ад. И причем весь, ну, дети начинают себя развлекать, да.
Да.
И как бы делают это не хулиганы. То есть это делают ботаники, победители всероссийских олимпиад, умники и умницы, просто гордость России. Но поскольку им скучно, они начинают творить дичь.
Да.
Вот.
Ну вот то, что вы описали, вот второй вариант, мне кажется, это самая классическая школа. Это школа, которой я ее помню, честно говоря. За некоторыми небольшими исключениями, но, в принципе, да. Вот все пишут, да, все как у нас в школах было. Так, может быть, второй вариант это как раз нормально?
Я не знаю, а почему вы решили, что ваше детство было нормальным?
Не, я не один этого... пишу, вот просто вот многие пишут
о том, что такие
были школы.
Смотрите, мостик перекидывается в другое. Я вчера, к сожалению, не дозвонился до вас.
Да.
Почему были эти татарстанские банды из этого знаменитого сериала?
Угу.
Почему дети жили на улицах? Потому что у них не было смартфонов и PlayStation.
Угу.
Когда детям скучно, они начинают придумывать себе развлечения. Эти развлечения очень кровавые.
Как печка,
и поэтому, как...
получается. Это потому, что у меня велосипеда не было.
Ну да, вот. Угу. И поэтому, когда мы сейчас пламенно начинаем бороться со смартфонами, мы можем отстрелить себе обе ноги, руки и голову. Это вопрос не такой однозначный, как кажется нашим депутатам, которые вообще уже забыли, как выглядит мир, дети и все остальное. Это правда, к сожалению.
Угу.
И в школу...
Ну, я понял, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот, в моем понимании, второй вариант, это как раз и есть нормальная школа. Я школу такой помню. тоже творилась всякая разная дичь, были разные люди. У нас, правда, не, никто не запрещал телефоны, особо в телефоны кто хотел, тот и играл. Уже тогда можно было играть в телефоны, хотя они были в основном и кнопочные, но там тоже было во что поиграть, это раз. А два, и там туалеты откручивали и ломали, и дрались, и масло, ну, масло не знаю, но всякое разное. Еды кидались точно абсолютно в столовой. Нормальная школа. Но я при этом... Не, я полностью против запрета смартфонов. Вот прям полностью против запрета смартфонов. То есть, несмотря на то, что я помню школу именно вот такой, как сейчас при запрете смартфонов она выглядит, я против того, чтобы их запрещать. Изначально детям смартфон вообще не нужен, пишет Андрей Володяев. Изначально это как вот в момент рождения, вы имеете в виду, вот тогда детям не нужен смартфон. Ну, тут тяжело с вами поспорить. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, сорвалось у нас что-то. Так это не ли социализация, как думаете? Вы имеете в виду драки, и, значит, и я специально опускаю там один момент, который произнес убер-анархист, но, в принципе, да, это социализация, это она. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Хотел бы порассуждать по поводу девочек и борщей, потому что я пытался там представить, как моя дочь, там, семиклассница, будет учиться готовить борщи в школе, и я представляю себе это с трудом. Поскольку Чему? Даже не представляю, каким образом им будут преподавать теорию борщеварения. Ведь борщ — это практика. Это нужно нарезать там капусту, свеклу, что-то еще, сварить это где-то, ну, работать с кипятком там со всем этим.
Да.
Как это будет происходить в школах? У них появятся классы, их будут допускать на кухню. Вот мне здесь это кажется очень таким непроработанным предложением. По поводу мальчиков там и работать с молотком абсолютно согласен. Я сам любил ходить на уроки труда, где нам объясняли, как работать с деревом, вот это вот плотницкое дело. Да, это, конечно, интересно. Девочек помню, что учили шить. Кому-то это пригождалось, кому-то нет. Но вот по поводу готовки и кулинарных техникумов в школе, мне кажется, это такая история не очень разумная, скажем так.
Но шить, значит, мы просто девочек шить будем учить, это попроще.
Ну, думаю, что да, шить им можно, почему шить бы можно. И нет.
Все, понял. У дочери в классе мальчик из-за отобранного смартфона падает на пол и впадает в истерику. Третий класс, пишет Игорь Маслов. А что в школах больше не учат варить борщ? Нас учили, мне 35 лет, пишет Супер Нин. Ну, сделайте класс со смартфонами, классы без смартфонов, пишет Алекс. Я объясню, почему я против запрета смартфонов. Потому что вы пытаетесь запретить естественный прогресс. Смартфон в современной жизни – это неотъемлемая его часть. Без смартфона вы, скорее всего, будете оторваны от огромного куска жизни. Как пример. Для того, чтобы вот вы едете на машине, припарковались в Москве, вам надо оплатить парковку. Вы это как будете делать? Паркоматов нет больше, все. Вы должны это делать через смартфон. Вам нужно что-нибудь оплатить. Вы берете, достаете телефон, сканируете там QR-код и так далее. Вам тоже нужен телефон. Я уже молчу про поиск информации. И про то, что, к сожалению, современные дети сильно меньше приспособлены к поиску информации, например, чем даже мы были. Потому что мы как-то вместе с технологией умудрились расти, а им уже досталось это вот все на готовеньком, и их не особо этому учат. Наоборот, надо учить использовать смартфон. Компьютер, смартфон, как хотите называть. Ну, по факту это и есть компьютер, просто он маленький. Он выполняет все те же самые функции. За редким исключением. Какой процент людей использует компьютер в качестве, там, я не знаю, монтажной машины или для того, чтобы писать код, программировать? Мизерный процент. На самом деле все используют для того, чтобы смотреть ютубчик, серфить по интернету, искать всякую дребедень и сериалы смотреть. Вот и для, все, для чего используют тот, любой ноутбук среднестатистический. И новости почитать. Поэтому это точно такой же компьютер. Надо учить с ним обращаться, а не запрещать его. Запрещая использовать смартфон, вы на самом деле делаете только хуже. Потому что когда дети выйдут из-за школы, они так или иначе столкнутся с этим телефоном. От него никуда не деться. Все построено сейчас на телефонах. все там в интернете. Вы их, получается, будете учить чему-то, что им не пригодится в жизни. Как это про школу, да? Согласитесь, огромное количество было таких вещей в школе. Так мы зачем-то берем и начинаем идти против прогресса. Играть в телефон вместо урока – это плохо. Но там, я не знаю, а играть в футбол вместо урока – это хорошо, наверное, тоже плохо. Но это не значит, что мы теперь должны запретить футбольные мячи в школах. Правильно? Найдите применение. Футбольные мячи уместны на уроке физкультуры. Смартфон уместен еще где-то. Назовите это как хотите, но научите детей пользоваться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Ну, вот утрируете, Сергей, Москва.
Утрирую.
Да, потому Давайте. Что на уроке ребенок отвлекается, он не будет использовать телефон. Никто не говорит его запретить полностью. С мячами у вас никто не ходит, но уроки тоже, это тоже запрещено.
Когда как?
Всегда, кроме физкультуры.
Да,
ну и хорошо. Тут ходите со смартфонами на информатику без проблем, занимайтесь. У меня дети смартфоны сидят, находят все, что угодно, только не полезно. Даже когда по учебе что-то искали, они не могут найти, они говорят, этого нет в интернете. Я говорю, как нет? Тут же нахожу им. Поэтому смартфон, он не дает никаких навыков, кроме разыгрушки.
Вот это проблема. Ничего. Вот это проблема, понимаете? Вот с этой проблемой я согласен, что они не могут, даже когда хотят найти что-нибудь важное.
Так вот и суть-то в том, даже по работе посмотрите. Ну, я не знаю, вы с новостями работаете, вам, наверное, это интересно. А также же на работе сидишь, делаешь какую-то задачу, выполняешь, приходит сообщение какое-нибудь там в WhatsApp или в Telegram, неважно. Угу. Отвлекаешься, все, ты выпал из процесса. Так ты знаешь, что ты делаешь, а тебя тут учат. А он тут же отвлекается на какую-то смс-ку, еще что-то там, сообщение какое-то в твите прилетело. Угу. Все, он выпал из процесса абсолютно. Он уже не вернется туда, пока не просверлит всю ленту. Поэтому на уроках однозначно не нужны. Угу. Кроме специализированных уроков. Может быть, да, по каким-то предметам там вести какой-то урок, я не знаю, там раз в месяц. Именно работа со смартфоном, поиск информации и прочее. Но на ежедневной основе, я считаю, даже на работе надо запрещать его.
Угу. Понял, потому хорошо.
Даже вы посмотрите на дворников, они же все время в телефоне.
А, даже это параллель, то есть не будешь использовать телефон на уроке, станешь дворником.
Нет, такая, что ты будешь просто лозунг. Сидеть и отвлекаться, ага, от того, что ты должен делать.
Понятно. Хорошо, спасибо. Понял, спасибо. Смартфоны запрещают, чтобы дети не снимали всякую дичь, происходящую в школе. Я часто по работе ищу информацию в смартфоне. Может, это проблема родителей, воспитания, пишет Бегемот Воронежский. Глобально любая проблема, связанная с ребенком, это проблема родителей. Просто по тем или иным причинам не получится у тебя все переложить на родителей. Давайте посмотрим. А хорошее видео там есть что показать? Да, прилетел Владимир Владимирович в Саудовскую Аравию. Давайте посмотрим, как оно было. Я вот вместе с вами буду смотреть. Ну, встречают. Пока еще не поехали. Там также встречали, плюс-минус. Как будто только время суток поменялось. Тут потемнее. Встречают, о чем-то разговаривают все. Вроде как довольные. Если Осипов не будет не загораживать, вообще будет прекрасно. Я тогда все увижу в краске. А как оно, все улыбаются. Все счастливы. Погода хорошая в Саудовской Аравии. Это прям видно. Я думаю, что ночью даже чуть лучше, чем днем. Чуть комфортнее. В общем, достаточно тепло. Принимают, отдают честь и так далее. Посмотрим сейчас, через какой рияд поедет Владимир Владимирович. Как его украсили, как этот город украсили к его визиту. Я думаю, что сейчас у нас тоже появится картинка. Ну, в принципе, понятно. Давайте будем следить, но говорим про детей. У меня на работе запрещено пользоваться телефоном. У жены в цехе швея половину рабочего времени сидит в смартфоне. Так что, что говорить о детях, пишет Александр. Да нет, это... Понятно, что можно отвлечься. Это 100%. Абсолютно точно можно отвлечься. Вопрос просто в формулировках. Вот там сейчас звонил, да, слушатель, говорит, надо, чтобы на определенном уроке, они все-таки со смартфонами, все дела. Это хорошо, на определенном уроке со смартфонами, но это на каком уроке? А что они там будут делать? Программа есть уже какая-то? Как они будут? Как их будут учить использовать смартфон? На каждом уроке надо. Это инструмент не узкоспециализированный. Я привел в пример мяч и, наверное, сам себя загнал в эту ловушку. Мяч — достаточно узкоспециализированная история. Его можно забивать в ворота или в кольцо. Особо больше с ним ты ничего не поделаешь. Можно еще понабивать, постоять. смартфон – это инструмент повсеместный. Он нужен при решении любой из задач, абсолютно любой. Там, я не знаю, русский язык, тебе нужно залезть в словарь, или английский язык, ты лезешь в интернет. Никто не пользуется бумажным словарем. А те, кто пользуются, ретрограды, на самом деле. И не надо этого делать. Лезешь в интернет. Нормальный человек в обычной жизни полезет в интернет. Нужно найти какое-нибудь решение задачки или посмотреть какое-нибудь правило математическое. Лезешь в интернет. Нужно загрузить таблицу Менделеева. Лезешь в интернет, безусловно. Нужно посмотреть, как выглядит та или иная картина. Если мы говорим про изобразительное искусство, лезешь в интернет. На самом деле, да не ищешь в каких-то библиотеках какую-нибудь репродукцию. Нет, лезешь в интернет. Все, все в телефоне. Его надо внедрять в каждый урок, а не делать отдельный урок под него. А мы сейчас идем именно этой дорогой. И не получится, проиграем. Вы не сможете изолировать детей от телефонов. Не получится. Это естественное продолжение каждого из ребенка. Это изобретение, которое... просто уже неотделимо от современного человека. И никаким образом вы не сможете это победить. Слушаю вас, здравствуйте, давайте быстренько, есть у нас чуть-чуть времени. Добрый.
Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я по поводу запретов телефона полностью с вами согласен, что это не стоит делать уж точно на законодательном уровне. А быть может, это стоит сделать как-то, ну, чтобы каждая школа решала для себя сама. Или там, допустим, каждый отдельный предмет, каждый отдельный преподаватель под свой урок ориентируют именно такие, ну, с такой позиции, не с запрета, а как с условием, допустим. Ну, чтобы дать телефон на время урока и также не отвлекаться. И почему я удивлен столько категоричных людей в плане запретов, что да, нужно запретить. Быть может, взрослые забыли, какие они были подростки в свое время, да, и что они чувствовали, когда им что-то запрещали. То есть встречались взрослые с огромным сопротивлением, да, то есть... подростки были не очень, как бы, этому рады. А вот, а что касается, когда вот мужчина звонил, да, не представляет, как там девочки будут готовить. Вот я 97-го года рождения, у нас было как? Парни на трудах, то есть делали скворечники, которые в дальнейшем вешали на территорию школы. Uh-huh. А девчонки были отдельно, на уроках технологии, скидывались на продукты, готовили борщи, салаты, оливье и так далее, и так далее.
И на продукты скидывались?
Стали постарше, отправляли пацанов в УСАФ, готовиться там к сдаче на водительские права. То есть все это было. И телефоны у всех были, и мессенджеры были, айски и так далее. То есть все общались как могли. И телефоны не были тому проблемы. Здесь больше вопрос, видимо, заинтересованности детей в данном уроке, да? То есть как преподаватель поднесет свой предмет, ну, как настроить общение с детьми.
Ну да, классика, классика, дело, да. Всегда утыкаемся в этом смысле в вопрос учителя. Но это уже, наверное, отчасти другой вопрос. Сейчас просто уже не успеем. У нас новости на радиостанции, говорит Москва.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 6 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Угу. Я не могу понять, где она нашла про Гурта новость, про то, что Гуржа, она сказала, взял на себя ответственность, да, за убийство Ильи Кивы. Ну, была история о том, что вот я на ТАСе вижу, что Рейтерс, ссылаясь там на какие-то свои источники, сказали, что Украина причастна к убийству. Кстати, тоже обратите внимание, в моменте, вот так вот сразу. Раньше всегда нету понимания, кто совершил убийство, нету вопросов. Вот сейчас быстренько говорят, да, это Украина. Ну, собственно, других вариантов особо у нас и не было, да, кто это мог сделать. Вопрос в том, где сейчас исполнитель, и опять ли он безболезненно пересечет какую-нибудь границу и сбежит, или его возьмут. Походу опять пытаются сменить фокус информационный с вот этой вот постоянной зрады на хоть какую-нибудь перемогу, если мы вспомним каждый раз, когда они совершали что-то подобное, они пытались немножечко сместить фокус. Но сейчас уж как-то совсем странно. Я удивлен, что не взорвали. Вот, видимо, проверял, что ли, он как-то все места, где его могли взорвать, или еще что-то. Ну, обычно они взрывают, а здесь застрелили. Причем, судя по всему, как-то недостаточно профессионально, учитывая, что там пишут разные эксперты, что, как бы это жутко не звучало, не было контрольного выстрела. Не добили, типа того. То есть профессиональный киллер он обычно добивает. Ну, вот, в общем, ничего веселого в этом нету. В Подмосковье какие-то киллеры украинские убивают людей. Если они сейчас еще и уйдут, будет совсем не весело. Прибавление надписей в ролик в ТикТоке, не работает автозамена, вот и вылезают неучи, недоблогеры, аж бесит. И им смартфон никак здесь не поможет. При добавлении надписей в ролик... А, это я уже прочитал, зачем два раза? Одно и то же написали. Если бы я вчера прилетел с Марса, я подумал, что до изобретения смартфонов дети не отвлекались и слушали учителя, открыв рты. Может быть, детей лучше привязывать к стульям и фиксировать голову в сторону доски? Да, вот это правда. Открыли Америку, называется. Детей тяжело заинтересовать. И дети бывают непослушными. А еще бывают, я тоже вам открою Америку, бывают тупыми. И необучаемыми бывают. Бывают гениями. А бывают с ужасным характером. А бывают с отличным характером. А бывают, может быть, гении, но с отвратительным характером. А бывают невероятно покладистые тупорезы. Все, что хочешь, бывает. И все взрослые, это вчерашние дети. А Артем Петров пишет: ведущий, а ты много детей вырастил и воспитал, чтобы так рассуждать? Ну, вырастил, воспитал, я вообще не уверен, что можно когда-то в этом процессе поставить точку. Ну, так вообще, пока двоих. Я в процессе, товарищ Артем. Сын в школе на смартфоне включал видео с горящим углем, и стержни делали шампуры из бумаги, шашлык, и типа жарили мясо на уроке на углях. На приколе, я понял, да. Мастер пишет: насколько проверенные знания из интернета? В интернете любые знания, и проверенные, и непроверенные. И, на мой взгляд, задача современной школы, в том числе научить ребенка находить там проверенные знания. Находить правильные знания. Не по первой ссылке проходить в поисковике, а уметь использовать этот инструмент. Это важнейший навык в современной жизни, в современном обществе. Использовать этот инструмент. На данный момент, на мой взгляд, не учат никак пользоваться что компьютером, что телефоном, вообще никак. И когда я учился в школе, окончил я ее, получается, сколько? Всего-то 10 лет назад. Я очень хорошо помню уроки информатики, где мы открывали учебники, они были достаточно свежие, эти учебники. То есть под редакцией чуть ли не того года, вот, в который мы его открывали. И мы там читали такую идиотию, типа, из чего состоит компьютер? Это компьютерная мышка, а это винчестер. Он же там, а вот это вот экран, монитор, здесь кнопка включить, а здесь выключить. Это абсолютно ненужная информация для человека, который уже 1000 лет как умеет чуть ли не перебирать сам этот компьютер. А нам там рассказывали в этот момент, что вот это мышка, и нам преподаватель сказал, вот это мышка, а это курсор. Он двигается с помощью движения мышкой. Программа невероятно отстающая. Я убежден, что я сейчас приду, если в школу, открою учебник информатики. В некоторых школах я до сих пор найду все то же самое. Мы отстаем. В этом смысле тяжело поспеть за прогрессом. Но нужно стараться за ним поспевать, а не пытаться отнести это, вынести за скобки. У вас не получится вынести за скобки. Никуда не денете телефоны. Дети выйдут из здания школы, возьмут свои телефоны из какого-то там ящика, я не знаю, где они будут храниться, возьмут свои телефоны и точно так же и будут ими пользоваться. Только теперь процессом обучения детей использовать телефон будете управлять не вы. И обязательно найдется тот, кто научит их искать правильную информацию в интернете. Оглянуться не успеете, как дети будут очень охотно искать такую информацию, что мы потом с вами все одуреем. в этом самом интернете. А мы сами отказались. Мы, ой, дети такие непослушные, ой, они снимают учителей, всякую гадость снимают, там, всех на камеру и так далее. Ну и что? Ну и снимают. В мое время тоже были камеры на телефонах. Они тоже снимали. Снимали очень хорошо. Наверное, хуже, чем снимают сейчас. Ну, снимали. Ну, были идиоты, наверное, которые бы снимали учителя. А были такие учителя, у которых ты боялся громко дышать. Потому что это было неуместно. Не телефон в руки брать и снимать ее, а дышать громко боялся. Хотя она никогда, эта учительница, не повышала голос. Никогда никого не била, никогда никого не оскорбляла. Вот просто почему-то ни одному человеку, ни самому умному отличнику и ни самому отбитому в классе не приходила в голову мысль достать телефон и начать ее снимать. Или жарить шашлык из бумаги, включая видео того, как жарят шашлык. Никому. Здесь дело в запрете смартфонов? Мне кажется, здесь дело не в запрете смартфонов. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло?
Да, здравствуйте, здравствуйте, я вас слушаю. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я по поводу употребления смартфонов на уроках. Дело в том, что уроки – это общение учеников с учителем.
Да.
Учитель не говорит, что, допустим, вот сегодняшняя тема, вы ее можете найти в смартфоне. И на следующем уроке вы мне ее расскажете. Uh-huh. Он рассказывает эту тему. Uh-huh. Вот смартфон тут совершенно ни при чем. Uh-huh. Если иметь, ну, допустим, русский язык, то ведь человек сам, ученик, то есть из головы своей должен знания почерпнуть, если, допустим, какую-то контрольную он пишет, там диктант. Uh-huh. Uh-huh. А они смартфон не ищут. Uh-huh. Потому что смартфон – это как бы костыль. Это внеурочное, так сказать, общение. А у урока имеет свою специфику. И поэтому употребление смартфонов, оно, как правило, не может быть предусмотрено. Uh-huh. В нормальном таком учебном процессе. Uh-huh. Я думаю, что, может быть, даже вот какие-нибудь шкафчики сделать для хранения этих смартфонов для учеников.
А компьютер можно использовать? Чтобы... Компьютер.
Если, допустим, в учебном процессе, на каком-то уроке, компьютер, он предусмотрен?
А для чего, по-вашему, предусмотрен компьютер? Для каких целей?
Что?
Для каких целей, по-вашему, предусмотрен компьютер? Вот вы говорите, если он предусмотрен, для чего он может быть предусмотрен?
Повторяю, если он предусмотрен темой урока.
Ну, это, например, что?
Самой темой урока.
Это, ну, например, какой-нибудь один пример. Вы видите применение компьютера в учебном процессе?
Я не учитель, я не являюсь школьным учителем по техническим предметам, поэтому это вопрос не ко мне. А я говорю, если тема урока предусмотрено изучение компьютера, допустим, то, конечно, это другой вопрос. Да. А если касается темы, допустим, истории или русского языка, или там, типа, других физических явлений, человек... Ученик должен рассказать сам. Угу. Он должен показать свои знания, а не знания пользования компьютером.
Это безусловно.
А не знания пользования смартфоном.
Да. Ну, значит, смотрите, полностью не согласен. Потому что идет, вот мне кажется, вот именно такими мыслями и руководствуются, когда пытаются что-то запретить. Не надо смотреть на компьютер, смартфон, планшет, все что угодно, как на игрушку. На него надо смотреть, как на... лопату, как на ручку, как, я не знаю, это инструмент. И инструментом можно пользоваться по-разному. Лопатой можно копать, а можно бить по башке. Но вот задача научить копать, а не и сделать так, чтобы никто не научил бить по башке. Вот какая должна быть задача в школе. А не просто запрещать. Вы не можете запретить лопаты. Лопаты существуют, и ими пользуются. Это повсеместная история. Лопаты есть повсюду. Смартфоны есть, и еще в большем количестве, чем лопаты. Смартфоны вообще везде. Все в смартфоне. А школа пытается сделать вид, что смартфон – это отдельный какой-то предмет должен быть под смартфон. Запрет смартфонов. Вы не сможете это запретить. Вы можете это возглавить, по крайней мере, попытаться. Запретить у вас нет ни единого шанса. Дети хитрее. У детей будет по 10 смартфонов. Они вам сдадут 9, 10-й будет в кармане. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Ну, конечно же, там музыку остановить нельзя, прогресс и так далее. Там, угу. Смартфоны запрещать бессмысленно. Но одно нужно четко понимать. Чем больше будет ограничения на пользование, ну, особенности ребенка смартфоном,
да.
тем будет полезней. Последствия вот чрезмерного, подчеркиваю, чрезмерного значит, использования ну, везде, то есть ну, чудовищные последствия, то есть и зависимости психологические, и социальная там дезадаптация происходит. Понимаете, там дети становятся, ну как сказать, ну смотрите, вот человек, у него несколько каналов потребления, там есть визуальный канал потребления, акустический, mm-hmm. чтение и так далее. Развивается mm-hmm. только визуальное восприятие, то есть то, что будоражит фантазию, развивает там, оно практически незнакомо. То есть личность получается, ну скажем так, дегенеративная абсолютно, и mm-hmm. это, эти явления уже проявляются, так сказать, уже все видят, понимаете, в чем дело? Вот, то есть высшие психические функции тормозятся. То есть это приведет к тому, что число творческих людей ну, сократится в будущем, оно уже и так сокращается. Понимаете, в чем mm-hmm. дело? Ну и плюс ко всему, смотрите, вот утрачиваются навыки социализации, то есть вместо общения со своими сверстниками, да, вот, человек залипает в этом телефоне, формируется какое-то клиповое вот такое мышление поверхностное, калейдоскопическое, я не знаю, mm-hmm. сказать еще, да.
Это да.
Вот после такого вот на перемене, вот он там насиделся в этом смартфоне, в ТикТоке, да, и у него уже в голове винегрет непонятный, как он сейчас перестроится, чтобы воспринимать это там серьезную
правда.
Информацию.
Это все правда. Где-нибудь. Знаете, как, о чем также говорили в свое время? Также говорили о телевидении.
Масштабы не те, смотрите, масштабы, я говорю,
тогда,
понимаете?
Вот тогда не было известно ничего про масштабы, когда говорили про телевидение, а говорили все ровно то же самое. И смотрите, ну, ни вы, ни я, ни вы, ни я, но вы же смотрели, когда был только телевизор.
Ну да, в 21.30 я смотрел фильм какой-то художественный.
И все, и больше ничего не смотрели по телевизору.
Ну, программу «Время» еще перейдем.
Да много посмотреть. Вы смотрели телевизор. Целое поколение выросло на телевизоре. Сейчас да, потому что вы все делаете в смартфоне. А раньше смотрели телевизор, и дебилами все не выросли. Дебилов сколько было, столько и осталось. Их всегда примерно одинаково.
Главный, извините, чрезмерное, вот, нужно... Сейчас оно чрезмерно, это общение со смартфоном, понимаете? Все в них залипают. И вот смотрите еще какой момент, понимаете, очень есть. Если вы посмотрите, ну, допустим, ну, нет, не буду я об этом говорить, ладно, это получается, ну, мысль какая была у меня, что это такой апартеид получается некий. То есть люди в смартфонах, людям дистанционное обучение, людям интернет-торговлю, а вот этим вот, как бы сказать, кому там, как знать, элите, там, в кавычках, да, угу. ну, вот, живое общение, живое обучение и живые магазины, понимаете, чувствуете
разницу? А почему, кто сказал?
Ну, вот так, получается-то все, понимаете, в чем дело?
А при чем здесь элита-то?
Массам смартфон, чтобы он в нем там сидел и не вылезал никогда из него, понимаете, в чем дело?
А что, по-вашему, элита...
Это оболванивание.
У элиты что, вот эти вот телефоны, которые крутить надо, по-вашему, что ли, кнопочные, у них смартфонов нет? У них просто дороже.
Ну, я же еще раз говорю, понимаете, у нас, я чувствую, я вижу, что перебор. Вот у меня у самого, например, вот у меня нет телефона, я забыл, у меня психоз, понимаете, начинается.
Конечно.
А мне 60 лет, понимаете.
Да.
Вот, о как. А что же там с детьми говорить? И так понятно, понимаете.
А у них дети...
телефон, он в истерике забьется.
Да, ну, а ребенок вот. Вообще не представляет, потому что себе жизнь без телефона. Потому что он никогда
это
в жизни...
Плохо
он,
это,
он
плохо,
никогда понимаете? Не жил, он никогда не жил без него. Точно так же, как вы не представляете жизнь без, например, автомобиля. Или колеса. Вот, вот сейчас забери из вашей жизни
почему?
Колесо.
Автомобиль прекрасно.
Ну, вот у меня колесо.
Машина в сервисе, я на метро еду.
Нет, это понятно, что вы едете на метро. Он тоже может поговорить. Я имею в виду, что убери вообще из вашего понимания. Вот выдерни. Вы всю жизнь жили без машины. Не было такого, ну, что вы жили до изобретения этой технологии, понимаете?
Лучшую половину жизни я жил без машины.
Нет, ну не до ее изобретения, не до ее изобретения, я имею в виду. Не то, что она у вас была или нет.
Ну, понятно, да.
Не до ее изобретения. Я к тому, что... Спасибо. К тому, что... ну, вы не сможете в этом смысле побороться с временем, с прогрессом. Он уже просто здесь. Это уже данность. Если вы можете... Вы можете у своего ребенка забрать телефон. Вот это точно абсолютно. Можете забрать у него телефон. Значит, он будет одним единственным человеком в классе, у которого не будет телефона. Или среди своих сверстников. Обрекаете его на то, что его зачмырят. Этого ребенка. Это я видел. своими глазами, как были люди, которые... Вот ты приходишь поговорить о мультиках на СТС, которые в обед, значит, показывали там какие-нибудь, я не знаю, что там показывали. «Люди в черном», я помню, был там такой прекрасный мультик, или про Джеки Чана. И ты вот разговариваешь с одноклассниками на эту тему, а кто-нибудь один в стороне стоит и говорит, а я вообще... А он вообще не понимает, о чем идет речь, он никогда в жизни не видел этого мультика. Все, зачмурили. О, господи, да ты вообще нет. Это, ну, дети, они такие, они жестокие. Ничего с этим не поделаешь. Так же будет и здесь. Будете обрекать своего ребенка на то, чтобы его зачмырили. Захотите как лучше, получится, как всегда. У Фоминой, у ребенка нет телефона, она хвасталась. Она врет, у нее есть. Ну, она уже, по-моему, просто купила с тех пор телефон. Человек близко и далек от истины. По мне, так надо с 5 класса вводить полноценные ноутбуки или планшеты вместо учебников, пишет Иван Миронов. Учебники и дневники электронные, также обучать смартфоном. Будут у нас обучены информатике дети. Согласен, абсолютно. А сколько это чрезмерное общение с телефоном? А вот сколько угодно. Никто вам не может сказать, сколько. Попробуйте, измерьте это. Вы по кому меряете? По себе самому? Ну, у вас и не было телефона. Вы не можете сказать, как этим надо пользоваться. С телевизором? С чем сравнивать? Кто здесь судья? Где чрезмерное? А вы сами вы мало с телефоном как-то общаетесь? Или много? Мало в интернете сидите? Тоже ведь, наверное, немало. И залипаете во всех этих соцсетях, и читаете Телеграм, в особенности Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, безусловно. Залипаете на всех этих авито прекрасных, смотрите на Ютубе трансляции радиостанции «Говорит Москва» и ставите лайки, чтобы вас не били током. А дети вообще себе не представляют жизни без этого. Потому что, ну, не было. В их жизни не было никогда эпохи без смартфона. Если мы говорим сейчас про школьников. А вы пытаетесь с высоты, значит, своего опыта, и как, что вы помните, значит, как еще там карандашом кассету перематывать, вот с высоты этого опыта пытаетесь каким-то образом воздействовать на детей. Да не получится. Потому что у них нету этих воспоминаний, которые есть у вас. У них не было никогда другой жизни. Это надо просто признать и возглавить по-другому, иначе проиграете. Потому что возглавит кто-нибудь другой. Найдется тот, кто обучит вашего ребенка пользоваться смартфоном. Обязательно найдется. Учителя учат экономике, а сами мало зарабатывают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Разные учителя по-разному зарабатывают, и главное, разному учат. Не все учат экономике. Светлана Антонова пишет. Добрый вечер, Георгий. Запрет смартфонов на уроке, на мой взгляд, бесполезен, если только от списывания прямо на уроке. А вот на перемене бы запретили в них играть самозабвенно, было бы интересно, что дети наши нашли бы на замену. Может, пообщались бы друг с другом. Ну, тоже вопрос, конечно. Очень вопрос неоднозначный. Все получится, и вам запретим в наушниках по улице ходить, пишет Султан. Ладно, ходить. Ладно, по улице в наушниках. Так, всегда, кстати, смотрел телевидение, но выборочное, ничего, вышка есть также и современным детям, хочу сказать, избирательно смотреть информацию, Георгий, вы правы, нужно фильтровать, нужно фильтровать, я вообще давно за это выступаю, мы с вами недавно столкнулись, 2 года назад мы столкнулись с небывалой в истории человечества волной фейков, которые обрушились на наши мозги, на наше сознание. Оказалось, что мы в 90% случаев вообще никаким образом к этому не приспособлены. Гигантское количество людей ведутся на всякую левую чушь. У нас вообще люди с точки зрения информации никаким образом не защищены. Что мы делаем с будущим поколением? Мы ему тоже никаким образом не преподаем защиту от ненужной для них информации. Да люди, вон им звонят или сообщения присылают из всяких банков и так далее. Они берут миллионами деньги туда переводят. Это не то же самое? То же самое. Это точно такая же борьба с фейками. Вот этому нужно учить в школах. Борщ – это отлично. Если девочек будут учить борщ варить в школе, вообще прекрасно. Я бы, на самом деле, и мальчиков бы с удовольствием научил бы варить борщ. Не лишним будет. И гвоздь надо тоже научить забивать. Тоже не лишняя история. Но и не надо при этом отказываться от уроков со смартфонами. Не надо идти дальше, далеко от прогресса. Нужно идти с ним в ногу. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык». До завтра. Всем счастливо.